Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Премьер-министр Украины отвергает обвинения в незаконном отборе российского газа. Российские правозащитники уверены, что шпионский скандал спровоцирован ФСБ, чтобы оказать на них давление. Глава МАГАТЭ не сможет представить к 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров отверг обвинения в незаконном отборе российского газа.
Украина выполняет все обязательства, касающиеся транзита российского газа через ее территорию. Я благодарен «Газпрому» и правительству России за понимание нынешней трудной ситуации на Украине и за разрешение увеличить нормы ежедневного потребления газа, установленные в подписанном с Россией соглашении.
Это был премьер-министр Украины. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские зарубежные информационные агентства сообщают, что «Нафтогаз Украины» неофициально подтвердил сверхплановый отбор российского газа. Агентства ссылаются на слова представителя компании, не называя его имени. В Красноярске из-за повреждений теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. В подмосковном Подольске завершены восстановительные работы на трубопроводе, снабжающем горячей водой микрорайон, где живут около 12 тысяч человек. Без тепла и света на несколько часов оказался сегодня центр Мурманска. Авария в системе электроснабжения привела к временной остановке Мурманской ТЭЦ. Грузия из-за взрывов на газопроводе в Северной Осетии и линии электропередач в Карачаево-Черкесии осталась без газа и электроэнергии из России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В ночь на понедельник в здании Государственной канцелярии состоялось чрезвычайное заседание Совета по национальной безопасности под председательством президента Саакашвили. Грузинский лидер вновь обвинил Россию в попытке оказать давление на Грузию путем вывода из строя основных энергетических коммуникаций. Те, кто почти одновременно нажал на кнопки взрывных устройств на газопроводах и линии электропередач в сотнях километров друг от друга, просчитались. Это те люди в России, кто уполномочен принимать важные решения. Но мы давно готовились к подобной провокации, и они не застали нас врасплох. К утру в воскресенье в Грузию начал поступать природный газ из Азербайджана в объеме 3 миллионов кубических метров в сутки. Это примерно половина необходимого стране объема. Однако именно с помощью азербайджанского газа, а также благодаря импорту электроэнергии из Азербайджана, правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В воскресенье телеканал «Россия» показал оперативную видеозапись ФСБ. На ней британские дипломаты якобы связываются через тайник со своим агентом, гражданином России. По данным ФСБ, от посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций, в том числе и для Московской Хельсинской группы. Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила, что скандал организован, чтобы оказать давление на российских правозащитников.
Это будет продолжаться и дальше, потому что, насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества наиболее такой активной и наиболее независимой части третьего сектора и гражданского общества в России. Что касается самого документа, показанного по Второму каналу, это какая-то фальшивка. Московская Хельсинская группа имеет два гранта, имела от посольства Великобритании, но я проверила. Оба гранта подписаны не до. Я выясню, я потребую, чтобы мне представили этот документ, потребую извинений и опровержения.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева.
Радио Свобода. Новости.
Вице-премьер-министр обороны России Сергей Иванов заявил о возможности создания в регионе Каспийского моря объединенной силовой структуры. Иванов сказал об этом в Баку, куда он прибыл в понедельник. По его словам, в новую структуру могут войти 5 прикаспийских государств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения. Ее цель – противодействие распространению оружия массового уничтожения и другим возможным угрозам. Иванов заявил также, что Россия при определенных обстоятельствах может выйти из адаптированного соглашения по договору об ограничении вооруженных сил в Европе. В Киеве возобновился судебный процесс по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе, на заседании в понедельник было решено ограничить присутствие в зале суда представителей СМИ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Один из троих обвиняемых бывших милиционеров, Николай Протасов, в начале судебного заседания потребовал проведения процесса в закрытом режиме. Его адвокат аргументировал это тем, что у Протасова проблемы с сердцем, и он весьма болезненно реагирует на видео и фотосъемку. На продолжении суда в закрытом режиме настаивали и представители Генеральной прокуратуры Украины. По их словам, в ходе процесса может звучать информация, содержащая государственную тайну. В то же время адвокат семьи Гангадзе Андрей Федур заявил, что не видит законных оснований для удаления из зала журналистов, поскольку среди прочитанных им материалов дела не было ни одного документа под грифом «секретно». Тем не менее, суд частично удовлетворил ходатайство сторон. За дальнейшими судебными заседаниями теперь смогут наблюдать только пишущие журналисты. А в закрытом режиме процесс будет проходить в те дни, когда будут давать показания свидетели, работающие в МВД и Службе безопасности Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Глава Международного агентства по атомной энергии отверг просьбу США и Евросоюза представить на экстренном заседании 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. Как сообщает агентство Рейтер, Мохаммед Эль-Барадей заявил, что для такого доклада ему нужно дополнительное время. Иран, по его словам, должен до 6 марта ответить МАГАТЭ на ряд вопросов, касающихся его ядерной программы. Представитель Ирана выступил сегодня с угрозой возобновить обогащение урана на промышленной основе, если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Премьер-министр Украины отвергает обвинения в незаконном отборе российского газа. Российские правозащитники уверены, что шпионский скандал спровоцирован ФСБ, чтобы оказать на них давление.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В воскресенье в Кремле народу явили общественную палату, чьи почетные заседатели назначили себе руководство и выслушали президента Владимира Путина, пригрозившего, что любые призывы к ненависти и нетерпимости должны становиться для их авторов концом общественной, а значит и политической карьеры в России. Актуальное после разных погромных событий заявление. Только слово «любые» лишнее. Как поступать с призывами быть нетерпимыми, скажем, к коррупции в верхах или к чиновному бюрократизму? В ответ на жалобы членов общественной палаты о том, что закон о неправительственных организациях плох, президент России, афористичное сознанием дела, предупредил: вам придется столкнуться с определенными трудностями. Больше того, вас нигде не ждут, сказал Владимир Путин. Пока с трудностями придется столкнуться Хельсинской группе и многим другим правозащитникам из числа критиков власти. К сдаче общественной палаты в эксплуатацию Федеральная служба безопасности приурочила кампанию в официозной прессе по обличению независимых от Кремля правозащитников. Обвинения в получении грантов из британского посольства, когда деньги перечислялись по платежкам с подписями дипломатов, которых госбезопасность объявила разведчиками, по схеме напоминают примитивную амальгаму, считают оклеветанные. Так и в сталинские времена за несанкционированное общение с иностранцами давали срок по подозрению в шпионаже. Партийная жизнь России. Союз правых сил меняет лидера московской организации. Место генерал-полковника Эдуарда Воробьева займет депутат Московской городской думы Иван Новицкий. Руководители Компартии России Геннадий Зюганов, Иван Мельников и Валерий Рашкин поспешили сообщить прессе о том, что КПРФ первой прошла без единого замечания перерегистрацию в Минюсте, и в рядах партии реально состоит 184 263 человека. Впрочем, чиновники Минюста тут же ответили, что КПРФ всех обновленных документов еще не получила. Некоторые эксперты считают, что первой официально перерегистрированной партией министерство объявит «Единую Россию». Мол, только ждут момента, когда можно будет сообщить, что численность партии власти перевалила за 1 000 000 человек. На пресс-конференции лидер Компартии Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ находится в жесткой оппозиции к курсу Кремля.
Нынешняя власть в том виде, как есть президентская, это несчастье для России. Полномочий больше, чем у фараонов, царей и генсеков, а ответственности никакой. Все под себя, включая собственность, а коррупция разрастается, как раковая опухоль, парализовала уже все службы. Государственные силовые ведомства выполняют роль крыши для разворовывания собственности и приписки голосов. Это не власть.
Геннадий Зюганов также сообщил, что партия готовится к президентским выборам, а секретарь ЦК Валерий Рашкин сказал, что согласно опросам, большинство актива КПРФ считает своим кандидатом на пост президента России Геннадия Зюганова. По словам первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, компартия в марте может успешно выступить на региональных выборах.
Я считаю, что сейчас в самом неблагоприятном регионе для нас результат 20% абсолютно достижим. В хороших регионах 27-28%. Ну, хорошо, вот, пожалуйста, казалось бы, в Ненецком автономном округе богатый край. Там средняя зарплата порядка $1000 на человека. Мы там набрали 26% голосов и победили на последних выборах. Провели активную агитационную работу, хороший был диалог с гражданами. В большинстве ведь этих регионов будет активно использоваться административный ресурс. В Оренбурге «Единую Россию» возглавит губернатор региона. В Курске «Единую Россию», к нашему сожалению, возглавит губернатор региона, бывший член КПРФ Михайлов, и также во многих регионах. Я думаю, хороший результат мы должны получить в республике Адыгея. Мы можем надеяться на хороший результат Нижегородской области.
Примерно такие же результаты. Около четверти голосов Иван Мельников прогнозирует и на парламентских выборах 2007 года. В субботу на заседании секретариата компартии было принято решение не участвовать в предстоящих в Москве до выборах депутата Государственной Думы по 196-му одномандатному избирательному округу. Официальная причина высказана в интервью Интерфаксу Иваном Мельниковым. Люди не ходят на довыборы. Неофициальных, по мнению экспертов, может быть немало. Нежелание конфликтовать с московским правительством, желание уйти от ответа другим оппозиционерам на предложение сделать юриста Елену Лукьянову общим кандидатом. Профессор МГУ Елена Лукьянова так в интервью «Радио Свобода» объяснила свое решение не участвовать в довыборах в Государственную Думу. Елена Анатольевна, насколько для вас было неожиданным решение руководства компартии не участвовать в довыборах по Медведковскому округу?
Абсолютно ожидаемым, они спрашивали моего мнения. Я была кандидатом единой оппозиции.
Единой оппозиции не получилось?
Почему получилось? Получилось абсолютно, просто было принято решение, что нецелесообразно это делать в 196-м округе. Во-первых, нецелесообразно, во-вторых, по тому раскладу, который сложился в кандидатах по этому округу на данный момент, я не сочла профессионально для себя возможным это делать. Это значит, что мы 5 недель стояли в Верховном суде, и сейчас в Страсбурге, отстаивая равенство кандидатов на выборах, именно за это борясь, доказывая, что Единой России был нарушен принцип равенства к доступу к информации и так далее, и так далее. Сегодня, получается, я это отстаивала как специалист по конституционному праву по отношению к партиям политическим, а оказалась в ситуации, когда мой противник находится в неравных со мной условиях. Я имею в виду заключенного следственного изолятора.
Вы имеете в виду Квачкова?
Я имею в виду, да, человека, который ограничен. Я знаю, что ему не дадут участвовать в дебатах с помощью телемоста, хоть это возможно законодательно. Я не могу профессионально, тогда я нарушаю свои собственные принципы.
Есть такая версия, что Геннадий Зюганов просто не хотел выдвигать единого кандидата, чтобы не идти ни на какие соглашения с Яблоком, с правыми.
Это неправда. Но это не соответствует действительности, я разговаривала с Геннадием Андреевичем. Неужели вы думаете, что я даже формально самовыдвинувшись не согласовала этот вопрос с партией? Он абсолютно был согласован. Именно в качестве кандидата от объединенной оппозиции.
То есть идея объединенного кандидата, она отложена для других выборов?
Она отложена, может быть, и на эти выборы, но на другие регионы.
А теперь единым кандидатом левых и националистов становится полковник Квачков.
Это неправда. Потому что левые не заявляли о его поддержки, правые тоже не заявляли.
Но де-факто
Квачков, да, разрушил как бы ситуацию возможности удара единым кулаком по административному ресурсу в Москве и по Единой России. Да, так получилось. Но никто о поддержке его не заявлял. По крайней мере, мне это неизвестно.
Говорила Елена Лукьянова. Кто-то вовремя представил избирательному штабу ультранационалиста Владимира Квачкова 1 000 000 рублей для залога. И протестному электорату Москвы фактически предлагается голосовать за полковника Квачкова, обвиняемого в организации покушения на Анатолия Чубайса. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мартовские региональные выборы 2006 года продолжают радовать публику свежими новостями. Вожди «Единой России» проявляют достойное лучшего применения усилий усердия, добиваясь максимальных преимуществ для своей партии уже на старте кампании, что подтверждают, например, нижегородские новости. Предвыборный скандал в Нижнем Новгороде опять связан с именем неоднократно судимого бизнесмена Андрея Клементьева в 90-е годы, выигрывавшего пост мэра областной столицы. Теперь его услугами попыталась воспользоваться партия «Родина». Из Нижнего Новгорода сообщает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Как только появились сообщения, что Андрей Клементьев заявлен вторым номером в избирательном списке партии «Родина», на выборах в Нижегородское областное законодательное собрание бизнесмен 19 января был вызван на допрос к следователю ВВД области в качестве свидетеля. Впрочем, была информация о том, что перед этим визитом предприниматель успел подать заявление об отказе от участия в выборах. После допроса Клементьев был объявлен подозреваемым. Задержан на 48 часов, а 21 января суд Нижегородского района Нижнего Новгорода принял решение избрать бизнесмену Андрею Клементьеву, подозреваемому в грабеже, меру пресечения в виде ареста с пребыванием в следственном изоляторе Нижнего Новгорода. Клементьеву было предъявлено обвинение по части 3 статьи 161 «Грабеж», то есть открытое хищение чужого имущества в особо крупном размере. Милиция представила ситуацию таким образом. 31 июля 2005 года в районе села Пермеевское Большеболдинского района Нижегородской области было совершено хищение урожая зерна элитных семян на площади 55 гектаров в объеме 200 тонн, в результате чего владелец зерна, совхоз Сергеевский, понес ущерб в размере почти 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал Валентин Кузнецов, начальник муниципального сельхозпредприятия Сергеевское.
Это было вечером. Приезжает ко мне агроном, я приехал домой перекусить. Пермеевский молоть наш участок. Мы подъехали сюда, он тоже здесь, Клементьев, был. Говорю, ну ты же не дело делаешь, сосед. Ну так не делают вроде.
Уголовное дело было возбуждено 2 августа 2005 года по статье 158, часть 4 Уголовного кодекса «Кража в особо крупном размере». Следствие считает, что организатор данного преступления Андрей Клементьев. Якобы он из корыстных побуждений ввел в заблуждение непосредственных исполнителей относительно собственности на зерно, присутствовал в момент уборки на поле и, лично не имея на то законных оснований, отдавал распоряжение на обмолот и вывоз озимой пшеницы на склад одной из агрофирм. Однако, по сообщению одного из адвокатов Клементьева, который представился как Денис, дело не так просто, как его представляют правоохранительные органы, и бизнесмен не признает себя виновным.
Сомнений никаких нет, более того, следователь даже этого не скрывал. Андрею Анатольевичу был предъявлен протокол задержания, он под ним подписался, следователь ему сказал: Андрей Анатольевич, не за ту партию вы пошли на выборы.
По информации Нижегородской газеты «Новое дело», в начале января, цитата, наряды местной и нижегородской милиции устроили настоящие зачистки, бесцеремонно собирали людей на площадях, перекрывали дороги, заходили в дома, вызывали в милицию запуганных селян и всех допрашивали по единственному вопросу, не нарушает ли Клементьев условий аренды земель. По информации журналистов той же газеты, Клементьев заявил, что милиция действовала в нарушение законов и конституции, в корыстных интересах должностных лиц. Они, мол, до его прихода в район занимались бизнесом за счет земли местных крестьян, передавших теперь свои участки в аренду Клементьеву. Якобы на этот счет есть и решение двух судов. Удивительную новость о Клементьеве вдруг сообщил и третий номер в партийном списке «Единой России» нижегородский мэр Вадим Булавинов. Оказывается, бизнесмен в течение 10 лет бесплатно пользовался помещением муниципального продуктового магазина в центре Нижнего Новгорода. Глава города сообщил, что Клементьев должен платить за аренду помещения 3 миллиона рублей в месяц, однако городу не было перечислено ни копейки. Акционерное общество «Магазин Европа» было учреждено Клементьевым и городской администрацией в 1995 году. Мэрия стала контролировать около четверти акций общества, а три четверти акций Клементьев, который вложил чуть меньше 1 миллиона рублей в ремонт и оборудование магазина. 2 года назад арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск мэрии о признании недействительным сделки по внесению Клементьевым в уставный капитал акционерного общества «Европа» оборудования и право пользования нежилым помещением. Кроме того, городской администрации возвращено право собственности помещения супермаркета. Когда Клементьеву предложили подписать договор аренды, Клементьев якобы поставил в документе подпись ручкой с симпатическими чернилами. Подпись исчезла из договора через месяц. Все это всерьез рассказывает мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов.
По поводу магазина мы суд выиграли о том, что он 10 лет бесплатно пользовался помещением города, и город потерял 1 миллион рублей. Мы его, как бы выиграв все суды, сказали: ну если тебе магазин нужен, подпиши договор аренды. Он его подписал, но через месяц подпись исчезла, а печать осталась. То есть были использованы такие симпатические чернила, которые пропадают через определенное время. Поэтому мы сейчас опять подаем в суд. Даже не представляю теперь, что делать дальше.
Все эти претензии к бизнесмену, как нарочно, вскрылись именно в период предвыборной кампании. По мнению известного журналиста и депутата Госдумы от Нижегородской области Александра Хинштейна, снятие Клементьева с выборов уже превратилось в традиционную нижегородскую забаву. В прошлую пятницу экстренная конференция регионального отделения партии «Родина» срочно вычеркнула фамилию Клементьева из своего предвыборного списка. Теперь список возглавил лидер Нижегородского отделения партии Вячеслав Растеряев, вторым на месте Клементьева депутат Государственной Думы Андрей Савельев, а третьим оказался сын Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин, недавно баллотировавшийся в Тверской области и затем от места в тамошней Думе отказавшийся. А предприниматель Андрей Клементьев, пожелавший вновь включиться в политическую жизнь региона, отправлен на время следствия и как раз до выборов в законодательное собрание на нары в Нижегородский СИЗО. Предвыборная борьба, видимо, увлекает. Тот же губернатор Валерий Шанцев во всеуслышание недавно заявил с трибуны, цитата, «Мы отправим в нокаут всех, кто будет бороться с нами на выборах в областное законодательное собрание».
Прозвучал репортаж из Нижнего Новгорода корреспондента Радио Свобода Олега Родина. Надо заметить, что партия Родина в последнее время стала объектом политтехнологических атак и манипуляций. Но не только она. В Курской области главным событием прошедшей недели стало то, что список партии «Народная воля», который должен был возглавить бывший глава региона Александр Рудской, не был зарегистрирован. Александр Рудской дал интервью Радио Свобода. Александр Владимирович, а с чем связано снятие с выборов списка партии «Народная воля» в Курской области?
Я немножко вас поправлю. Не снятие, а отказано в регистрации. Но это естественно. Дело в том, что сегодня в Курской области властью руководит компартийная система. Потому что сегодня администрация области – это бывшая КПСС, потом КПРФ. Областная дума – это бывшая КПСС, а сегодня КПРФ. Поэтому здесь «Единая Россия», партия, региональное отделение, на 70% сформировано из членов КПРФ. Поэтому, ну, что тут можно ждать? В своих традициях, как это было и раньше, проводится вот такого рода работа. Мало того, до решения избирательной комиссии администрация Курской области в лице губернатора, его заместителей, занималась профилактикой среди кандидатов в депутаты Курской областной думы от партии «Народная воля». То есть вызывали людей вплоть до запугивания, уговаривали снять свои кандидатуры. Мало того, с некоторыми проводилась проработка, чтобы написали заявление о том, что их выдвинули без их согласия. Полный беспредел.
Александр Владимирович, а в этом участвовал и премьер Курского правительства?
Ну, разумеется, конечно.
Лично давил на ваших кандидатов?
Ну, конечно. По этому поводу есть заявление кандидатов в депутаты. Я обратился в соответствии с законом в избирательную комиссию Курской области, обратился в Управление Федеральной службы безопасности, в Управление внутренних дел. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 141, предусматривает наказание за воспрепятствование реализации избирательских прав. Но абсолютно никаких действий. Кстати, профилактика продолжается и по сей день. У нас в соответствии с законом есть 10 дней на подачу жалобы в суд по поводу действий избирательной комиссии. И мы такое заявление уже подготовили, дали его 19 числа в суд. Суд обязан рассмотреть эту жалобу. Я обратился в Центральную избирательную комиссию с заявлением о просьбе дать правовую оценку действиям Курской избирательной комиссии. Потому что если посмотреть и внимательно прочитать с карандашиком решение избирательной комиссии Курской области, ну, это набор каких-то ничем не обоснованных фактов. Необходимо учесть то, что эта же избирательная комиссия в 2000 году сняла кандидата в губернаторы Курской области, то есть Рудского, за 12 часов до голосования. Эта же избирательная комиссия сняла с регистрации по надуманным мотивам в 2003 году, когда я баллотировался в Государственную Думу. Эта же комиссия и сегодня поступает, видите, каким образом. Отказывает в регистрации партийного списка. Но что интересно, акцент делается на то, что конференция, которую проводила региональное отделение партии «Народная воля», нелегитимна, отказывает в регистрации партийного списка, но не отменила регистрацию по одномандатным округам. То есть утверждает, что конференция нелегитимна, по единому избирательному округу отказывает в регистрации списков, а то решение о регистрации остается.
Александр Владимирович, некоторые эксперты считают, что это политическое решение, которое согласовано с кем-то в Кремле и направлено лично против вас.
Я вам скажу, я сомневаюсь, что Кремль будет заниматься вот такими делами, чем занимается избирательная комиссия. Поэтому это все происходит на местечковом уровне, потому что инициатива этих действий исходит однозначно от Михайлова. Скорее всего, суд будет в пятницу или в четверг.
Говорил бывший губернатор Курской области Александр Рудской. На выборах Думы Калининградской области единственным пока заметным событием стала попытка регионального отделения партии пенсионеров вывести из кампании через суд список Народной партии, который возглавляет известный оппозиционный журналист и депутат Игорь Рудников. Кампания по выборам Оренбургской областной думы, напротив, проходит без всяких странностей. Из Оренбурга сообщает Елена Стрельникова.
Впервые область будет избирать себе депутатов по новой смешанной системе, говорит председатель облсберкома Юрий Андреев.
24 депутата будут избираться по партийным спискам и 23 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам. Те политические партии, которые зарегистрированы на территории Оренбургской области, они должны участвовать в выборной кампании. Это ЛДПР, Аграрная партия, Единая Россия, Родина, Яблоко, партия пенсионеров, КПРФ, Евразийский союз, Патриоты России и Партия жизни.
На данный момент зарегистрировано 10 партий и 175 кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Закон позволяет партиям включать в свои списки и не членов партии, говорит председатель облсберкома Юрий Андреев.
Есть партии, которые не выдвигали по одномандатным округам. Это у нас партия «Яблоко» и Российская партия пенсионеров. Сама по себе партия выступает только под своей эгидой, но в силу закона она имеет право выставлять своих кандидатов либо из других партий, либо вообще не членов партии. Такая ситуация с политической партией «Яблоко». У них есть представители от СПС.
И партии, и одномандатники активно сейчас собирают подписи. Для одномандатника это 750 голосов, для партии 1600. КПРФ, ЛДПР и Единая Россия от сбора подписей освобождены. Они есть в Госдуме. Чем же тогда сейчас заняты их партийные ячейки? У микрофона второй секретарь обкома КПРФ Любовь Борзунова.
Начали полнокровную агитационную работу. Встречи, ездим по селам. По партии мы готовим пока газетный материал и листовочный материал, встречаемся с людьми. Мы на сегодняшний день 3100 коммунистов имеем.
Пример недавних выборов в Томской области, где партия пенсионеров набрала 20% голосов, вдохновил сторонников этой партии и в Оренбуржье, говорит председатель Оренбургского отделения Сергей Науменко.
Наш сбор подписей намного лучше идет, чем мы рассчитывали. Люди с удовольствием открывают двери, и когда слышат Российская партия пенсионеров, с удовольствием отдают нам подписи. Когда рассказывают свою программу, высказывают свои пожелания, мнения, и подписываются. Список мы формировали из простых людей, из наших партийцев, самых активных.
12 лет на политической арене России действует аграрная партия. В Оренбургской области она имеет все шансы на победу, ведь 42% населения живет на селе, считает председатель Оренбургского отделения Аграрной партии России Александр Зелепухин.
Мы партийный список старались так подобрать, чтобы входили люди самых различных категорий. Мы в первую очередь поставили тех, кто возглавляет нынешние структуры сельскохозяйственного производства самых разных формаций. По 9 одномандатным округам мы выставили своих представителей.
Самая молодая партия – партия «Родина». Ей 3 года. За это время в рядах ее сторонников появилось 2300 оренбуржцев. О своем потенциальном избирателе председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Александр Савельев говорит следующее.
Люди труда, люди, которые работают на селе, которые занимаются в сфере образования, студенты, пенсионеры.
До 25 января нужно собрать все подписи и предъявить их избирательной комиссии. По исследованиям социологов Оренбургского центра общественное мнение, до 50% жителей области на выборы местного парламента идти собираются. Около 40% из них планируют отдать свои голоса Единой России.
Прозвучал репортаж из Оренбурга корреспондента Радио Свобода Елены Стрельниковой. Спокойному проведению кампании в Ханты-Мансийском округе могли помешать только морозы. Из столицы Югры Ханты-Мансийска, сообщает Татьяна Литвинова.
До окончания регистрации кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа осталось 2 дня. Однако представители политических партий не спешат подавать списки своих кандидатов. Пока заявки подали всего 5 партий. Родина, Союз правых сил, Всероссийская партия пенсионеров, ЛДПР и коммунисты сделали это только в пятницу. В ближайшие часы в окружной избирательной комиссии ожидают заявления от партии «Жизнь» и «Единой России». Самый большой список кандидатов политической партии «Единая Россия». Список возглавляет губернатор Югры Александр Филипенко. Кстати, политсовет партии заявил о том, что на грядущих выборах он намерен набрать как минимум 65% голосов избирателей, как максимум 80%. В марте будут избираться главы муниципальных образований, в том числе столицы Югры Ханты-Мансийска. На пост главы Ханты-Мансийска претендует 11 человек.
Прозвучал репортаж из Ханты-Мансийска Татьяны Литвиновой. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров отверг обвинение в незаконном отборе российского газа. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские власти обещают в ближайшее время завершить восстановительные работы на газопроводе, ведущем в Грузию. В ночь на воскресенье в результате диверсии поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. Министр обороны России Сергей Иванов заявил о возможности создания в регионе Каспийского моря объединенной силовой структуры. По его словам, в новую структуру могут войти 5 государств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения. Глава Международного агентства по атомной энергии отверг просьбу США и Евросоюза представить на экстренном заседании 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. В Багдаде назначен новый председатель суда, рассматривающего дело свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. На выборах президента Португалии победу одержал правоцентристский кандидат, бывший премьер-министр Анибал Каваку Силва. По меньшей мере 3 человека погибли и более 100 были ранены в железнодорожной катастрофе в Черногории. Погибших может быть больше. В столице Кении, Найроби, рухнуло строящееся 5-этажное здание. По меньшей мере 4 человека погибли, многие ранены. Переговоры об отмене запрета на поставки в Россию украинского мяса и молока завершились безрезультатно. Украина не смогла дать гарантии полной безопасности поставляемой продукции, сообщили в Россельхознадзоре.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 12 марта пройдут выборы парламента Республики Алтай. Сегодня мой собеседник, главный редактор газеты «Поскриптум» из Горно-Алтайска Николай Витовцев. Новым главой Республики Алтай назначен бывший министр внутренних дел этого региона, а в последнее время федеральный инспектор Александр Берников. Его инаугурация прошла в пятницу, он официально вступил в должность руководителя региона. Николай Федорович, как повлияет смена власти в республике на текущую выборную кампанию?
Да, трудно сказать. Может быть, и никак не повлияет. У нас в свое время в бытность руководителем Валерия Чептынова на выборах победил, допустим, пресс известной партии Сергея Шахрая, да? Это был единственный случай в стране, когда вот эта партия победила здесь. Это с одной стороны. Дальше, когда, например, у нас был Зубакин, случайно он победил, что у нас по стране происходило? Про демократов уже давно забыли, так? А у нас вдруг он победил. То есть сейчас у нас, допустим, по всей стране Единая Россия у власти. А у нас может произойти все, что угодно, вот исходя из этих двух примеров.
Скажите, пожалуйста, а с чем это связано? С тем, что вот у вас такие традиции на Горном Алтае, и люди не очень прислушиваются к мнению власти?
Нет, у нас традиции, может быть, вот какие. Мы отстаем от Москвы и Питера, ну, так, лет 7-8 примерно, можно сказать, да? Поэтому то, что происходило где-то, оно вот к нам приходит. И вот сейчас вполне может так получиться, что, ну, совсем такие вот силы необычные могут прийти к власти. имеется в виду в парламенте.
Вот у вас было такое объединение межфракционное «За родной Алтай». У него было 22 места в парламенте, а у «Единой России» 7 мест. Вот этот блок «За родной Алтай», как он представлен на этих выборах?
Мы тут должны дальше посмотреть. На самом деле, это фракция аграрной партии, которая была сформирована под прежнего главу Михаила Лапшина. Потом, когда они увидели, что он уходит со сцены, они дружно стали искать какие-то другие ниши. Часть у нас ушла, скорее даже большинство подавляющее, в партию жизни. Вот сейчас они там. Часть ушла в родину. Ну, есть и другие примеры. Человек, допустим, был во фракции СПС, а теперь он в прямо противоположной партии, в партии русских националистов, да, в родине. И вот тот родной Алтай, он был очень пестрый, на самом деле. А сейчас они могут находиться где угодно. Это никак не связано вот с фигурой нынешнего нового губернатора. Поэтому все тут у нас по-своему.
В пятницу вот мы узнали, что Михаил Лапшин принимает предложение стать членом Совета Федерации от Омской области. Как вы считаете, значит ли это, что он устраняется от дел в Республике Алтай? Или у него здесь остаются экономические и политические интересы?
Экономические могут, а политических уже вряд ли. Потому что все было сделано для того, чтобы аграрии не участвовали вот в этих выборах. И, по сути, его же бывшие союзники, они развалили ее здесь у нас.
Аграрную партию.
Скорее всего, она даже не будет участвовать здесь вот по партийным спискам.
А каковы шансы левых, вот коммунистов, например, на выборах, которые пройдут в марте?
Достаточно высокие. Вот я уже говорил о том, что регион у нас непредсказуемый совершенно. У нас, возможно, следующее. КПРФ, Родина, Патриоты России и ЛДПР в сумме, они могут набрать больше, чем Единая Россия.
То есть Единая Россия у вас менее популярна, чем в других регионах России?
Дело здесь в другом. Почему вот у нас оказалась фракция Единой России последний раз из 7 человек, а там было, как вы правильно ту цифру называли. Только вот почему. У нас руководят местным отделением люди, которые не устраивают многих депутатов наших здешних. Это с одной стороны. Потом бывает и в сравнении с другими регионами. Последний раз у нас голосовали дружно все за Зюганова, а в большинстве регионов, как известно, сами знаем, кто победил. А у нас вот победа была за Геннадием Андреевичем.
Союз правых сил решил не участвовать в выборах на Горном Алтае, а Яблоко испытывает большие финансовые трудности. То есть получится, что в вашем парламенте может вообще быть не представлен вот этот демократический теперь спектр?
В свое время он был хорошо представлен, когда Зубакин был губернатором. Но вот опять-таки, когда предыдущий губернатор, аграрии преобладали, их было 2/3. Сейчас, когда избиратель придет в день выборов и увидит, что в списке есть такая партия, как ДПР, вполне возможно, что все демократы, какие у нас еще пока есть, они будут голосовать за ДПР, ту еще, которая одна из старейших у нас в стране. Кто-то за Яблоко проголосует.
А как влияет на ситуацию перед выборами национальный фактор, то есть мнение алтайцев?
Они представлены практически во всех партиях. И если говорить именно о партийных списках, то там, конечно, проблем никаких. А вот что касается одномандатников, вот эта система смешанная, она на примере нашей республики уже заметно дает сбои. Почему? Потому что в среднем на округ, сейчас у нас будет по 10, 12, где-то 15, 16 кандидатов. И там получается, как уже давно обыграно на примере других регионов, и тут у нас во время предыдущих выборов разного уровня, проблем никаких не будет, просто на каком-то округе представитель алтайского народа будет выдвигаться один, и все, и он спокойно проходит.
Будет ли после выборов парламента ставиться вопрос об объединении Республики Алтай с Алтайским краем?
Если бы сейчас проводили референдум, я так думаю, что подавляющее большинство, это может быть даже процентов 80, они бы высказались против любого объединения. Нам это объединение ничего не дает, абсолютно.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в программе «Радио Свобода. Время политики» был главный редактор газеты «Постскриптум» из Горно-Алтайска Николай Витовцев. В 2006 году приступил к работе новый мэр Рязани Федор Провоторов, проведенный на этот пост 30 декабря. О новостях рязанской политической жизни рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
В декабре, благодаря очередным кадровым перестановкам в региональном правительстве, удачному лоббированию приемлемой для себя кандидатуры на выборах главы администрации города Рязани, губернатору Кадырову удалось значительно укрепить свое положение. О сложившейся ситуации глава Рязанского центра европейской политики профессор Владимир Авдонин.
Отношения между губернатором и руководством «Единой России», несмотря на вступление губернатора в эту партию, они не приняли такого консолидированного, доверительного и очень согласованного характера. Внутренняя конкуренция между губернатором с одной стороны и местной «Единой России» Глоис Булаевым с другой стороны остается. И это показали декабрьские назначения, во-первых, в областной администрации, когда далеко не все фигуры, которые желало бы видеть на постах вице-губернаторов, замгубернаторов «Единой России», получили эти посты. А с другой стороны, это проблема выборов мэра, где произошло откровенное столкновение, поскольку руководство «Единой России» активно проталкивало другую кандидатуру, другие фигуры. Говорят даже о скандальном характере этих столкновений, когда ныне избранный глава исполнительной власти города Федор Провоторов был якобы исключен на политсовете из состава «Единой России», поскольку отказался снять свою кандидатуру. То есть вот эта вот конфликтность, она вновь обостряет конкурентные отношения между губернатором и руководством «Единой России». После избрания Федора Провоторова, который был избран явно при поддержке, при содействии и неких структур в центре, называют здесь одобрение этой кандидатуры полпредом, при поддержке губернатора, ГФИ и некоторых других местных групп. Так вот, его избрание вопреки явно выраженному несогласию с руководством «Единой России» показывает, что политические возможности руководства «Единой России» сократились, они явно недостаточны. То есть местным элитам продемонстрирована слабость этой группы, поэтому вполне возможно, дальше конфликт он или будет обостряться, или примет какие-то новые формы.
Надо отдать должное губернатору или его советникам. Сторонникам Шпака удалось использовать слабое звено внутри местной «Единой России». Дело в том, что в 2002 году «Единая Россия» сформировалась из двух изначально конфликтовавших политических партий – «Путинского единства» и «Лужковского отечества». Учитывая, что Рязань всегда находилась в зоне влияния Москвы, то руководство местного отделения «Единой России» отдали бывшим отечественникам. Это, естественно, не понравилось крылу партии, сформированному из «Единства», где номером вторым был Федор Провоторов. После того, как депутат Госдумы Николай Булаев возглавил новое политическое объединение, Федор Провоторов резко сдал свои позиции. Все его предприятия подверглись серьезному прессингу со стороны власти, доходы падали, все чаще стали вспоминать о его связях с авторитетными фигурами так называемой «слоновской группировки». Используя оставшиеся, в том числе и политические ресурсы, Федор Провоторов начал заново строить свою политическую карьеру, видя в ней единственный способ защиты своих интересов. Начал с поста депутата Думы города Касимова. Затем был избран в Рязанское областное законодательное собрание. После стал мэром Касимова, а в декабре 2005 года возглавил администрацию областного центра. Новый мэр Рязани заявил следующее.
Нам надо совсем немного консолидировать горсовет, консолидировать администрацию, выстроить отношения с областной администрацией, с федеральной властью. И тогда у нас точно все получится.
Судя по тому, что на внеочередном заседании Рязанского горсовета 30 декабря, посвященном выборам главы администрации города, присутствовали губернатор Георгий Шпак и главный федеральный инспектор Владимир Кожемякин, консолидация уже началась. Новый мэр Федор Провоторов так высказался о своем исключении из партии «Единая Россия».
Такая была небольшая случайность, но я думаю, что мы ее исправим. Я не думаю, что меня исключит.
Воспользовавшись внутрипартийным конфликтом, в «Единой России» Георгий Шпак смог осуществить свою давнюю задумку – распространить свое влияние на областной центр, где проживает большая часть населения региона и формируется чуть ли не 70% регионального бюджета. А теперь генерал Шпак максимально приблизился к еще одной своей заветной цели, считает профессор Владимир Авдонин.
Теперь логически, что должен делать Шпак следующим шагом? Занять руководство местной «Единой России», развить свой успех, добить противника в ослабленном состоянии. Это решает все его проблемы в дальнейшем. Устраивает ли это руководство «Единой России»? Конечно, не устраивает. Поэтому она должна предложить какую-то контр-игру, и она будет вести какую-то контр-игру.
Похоже, что рязанцам придется стать свидетелями нового раунда политической борьбы. Новая двуглавая система управления городом провоцирует конфликты. Ведь глава муниципального образования города Рязань Семен Сазонов и новый глава администрации города Федор Провоторов, несмотря на формальное членство обоих в «Единой России», реально находятся в рядах разных политических группировок. Продолжится борьба за власть и в масштабах всего Рязанского региона. Аналитики прогнозируют участие участие в ней губернатора Георгия Шпака, депутата Госдумы, лидера местного отделения «Единая Россия» Николая Булаева и лидера местного отделения партии «Родина» Игоря Морозова.
Прозвучал репортаж из Рязани Бориса Маркина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Ульяновская область подводит итоги первого года правления губернатора Сергея Морозова. Работу руководителя Ульяновской области анализирует корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
За прошедший год в Ульяновске появилось много новых памятников. Один из последних – Обломовский диван, на котором, как говорят, удобно размышлять. Симбирск – город Ленина или город Лени. Непосредственно перед тем, как опробовать Обломовский диван, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сказал.
Именно в минуты и часы отдыха и покоя человек может глубже и яснее осознать самого себя, свое жизненное предназначение.
Вероятно, после этой медитации на диване Сергей Морозов заявил, что структура управления – это не догма, а живой организм. И перед Новым годом в очередной раз поменял схему исполнительной власти. В июле прошлого года Морозов упразднил областную администрацию, создав правительство и администрацию губернатора. Тогда это объяснили необходимостью более эффективно распоряжаться областными ресурсами. Хотя на деле реформа привела лишь к размножению бюрократии и дублированию функций. Правительство Ульяновской области проработало 4 месяца, и Сергей Морозов обнаружил в нем слабые звенья. Одного министра он покритиковал за недостаточную самоотверженность на своем посту, другого – за инертность, третьему указал на закостенелость в решении проблем. В целом, как отметил на заседании областного актива губернатор, правительству не хватило заточенности на результат. Большинство раскритикованных работало в администрации бывшего губернатора Владимира Шаманова. Персональной критики почему-то избежал только председатель правительства Александр Майер. В новой структуре у него будет два первых зама. Один, по аналогии с федеральным правительством, будет отвечать за реализацию национальных проектов, другой – за реальный сектор экономики. Руководство Ульяновской области заявляет, что основной приоритет – сделать регион привлекательнее для инвесторов. Этому должно способствовать и вновь созданное Министерство инвестиций и внешних связей, говорит помощник губернатора Татьяна Сергеева.
В Ульяновской области, ну нельзя сказать, что уж нулевая была экономика, но просто создался имидж области не совсем здоровый. И то, что пришедшая новая администрация работает над имиджем области, на мой взгляд, это правильно. Показывается инвестиционная привлекательность.
Ульяновское руководство стремится доказать, что у области есть точки роста. Среди приоритетных проектов называют, например, те, что не смогли сдвинуть с мертвой точки прежние руководители области Юрий Горячев и Владимир Шаманов. Завершить строительство моста через Волгу, этому долгострою уже 20 лет, реанимировать производство самолетов на заводе «Авиастар». Новая власть говорит о строительстве металлургического комбината в левобережной части Ульяновска как о деле решенном. Против этого решения выступают ульяновские экологи. Среди амбициозных проектов – свиноводческий комплекс за 150 миллионов евро, конгресс-холл, крупный автодром. В первом полугодии 2005 года объем промышленного производства в Ульяновской области сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Правда, уже в октябре правительство отчиталось о том, что спад преодолен. Доходная часть регионального бюджета 2006 года по сравнению с прошлым годом удвоилась и достигла 12 миллиардов рублей. Удвоение комментирует депутат Ульяновского областного законодательного собрания Алексей Куриный.
Основное поступление в этот бюджет – это не собственные доходы, это как раз безвозмездные поступления с федерального центра. Нам передается часть федеральных полномочий с деньгами одновременно в связи с введением действия ряда законов. Но, по сути, гордиться особо нечем. Действия правительства, здесь настоящих действий правительства, я говорю о каких-то дополнительных налоговых источниках, пока я не вижу.
Правительство Ульяновской области проводит оптимизацию расходов в бюджетной сфере. Иногда этот процесс принимает странные формы. Например, под предлогом оптимизации решено было закрыть отделение кардиохирургии областной клинической больницы номер 1. И только выступления прессы и общественности заставили власть отказаться от этой затеи, говорит депутат Алексей Куриный.
Неправильно в этом бюджете опять увеличение расходов на административный аппарат приблизительно 80 миллионов. Я думаю, там больше ложится на увеличение, несмотря на проводимую политику сокращения якобы, несмотря на оптимизацию и все прочее. Оптимизация коснулась на сегодня образования и здравоохранения в итоге, где врачи и учителя реально ощутили снижение уровня своей заработной платы, в то время как правительство такое ощущение, что растет на дрожжах.
Губернатор Сергей Морозов заявляет, что его сотрудничество с региональным парламентом было чрезвычайно конструктивным. Действительно, Ульяновское областное законодательное собрание на ура приняло 150 законопроектов, внесенных администрацией Морозова. Вместе с тем, нынешний парламент самый скучный в истории области. Дискуссии здесь случаются все реже. Это и не удивительно. Большинство в собрании у фракции «Единая Россия». Сам губернатор тоже из единороссов. По выражению заведующего кафедрой философии Ульяновского государственного университета Валентина Бажанова, Россия находится в состоянии сверхпроводимости. Если политики нет наверху, то нет ее и внизу. Эту мысль подтвердил руководитель областной организации «Яблоко» Анатолий Нечаев. Во время встречи лидеров региональных отделений политических партий он сказал, что снисходительно относится к областной власти и старается ее не критиковать, так как понимает, что от нее мало что зависит. Назначаемый губернатор, находящийся под властью президента, не может жестко поставить ни одного вопроса без угрозы лишиться поста. К тому же Сергей Морозов все еще стоит в очереди на подтверждение своих полномочий президентом. Профессор Ульяновского госуниверситета Валентин Бажанов говорит, что бояться Морозову нечего.
Судя по тому, как подтверждают полномочия всех губернаторов по третьему, по четвертому разу, только 10% губернаторов сменилось. Даже самые одиозные остались, типа Илью Мжинова.
В подтверждении полномочий Морозова заинтересована самарская группа компаний «СОК», которая помогла ему стать губернатором и теперь влияет на политико-экономические процессы в регионе. Впрочем, у этого холдинга возникли неприятности. Кремлю не понравились его планы завладеть контрольным пакетом «АвтоВАЗа». Сегодня этот завод, по сути, национализирован. В московском офисе «СОКа» прокуратура произвела выемку документов. Неясно пока, как это отразится на бизнесе группы компаний, ведь ее предприятие – основной поставщик комплектующих для «АвтоВАЗа». Но Сергей Морозов в этой ситуации, вероятно, чувствует себя неуютно. В ожидании наделения полномочиями Морозов заявил, что к началу 2006 года область в полном объеме реализует 131 закон об общих принципах местного самоуправления, хотя этот процесс разрешено растянуть до 2009 года. Морозов велел до 1 января зарегистрировать уставы поселений, что и было сделано. Это похоже на еще один имиджевый ход, чтобы понравиться президенту. Как считает Валентин Бажанов, губернатор Морозов думает и о том, как понравиться народу.
Чисто человеческая стратегия, когда он пытается реагировать на то, что говорится в народе, не выстраивает между собой и людьми, как это делал Шаманов, высочайшую стену, ну вот это вот вызывает некоторую симпатию. По крайней мере, он не убежден абсолютно, как мне показалось, в своей правоте, то есть он способен пересматривать какие-то свои решения.
И все же губернатора Морозова можно упрекнуть в идейной непоследовательности. Он говорит об ущербе, который нанесла ульяновской экономике политика мягкого вхождения в рынок, и тут же представляет бывшего главу администрации Юрия Горячева, идеолога и практика спорного эксперимента, к званию почетного гражданина области. Сергей Морозов завлекает частных инвесторов и продолжает раскручивать бренд Ленина. Весной он предложил привезти в Ульяновск со всей страны невостребованные памятники Ленину и устроить из них сад скульптур. А в начале октября, когда оживилась дискуссия о захоронении тела Ленина, Морозов обратился к президенту с предложением захоронить Ленина на родине. Ульяновск лишний раз прозвучал на всю страну.
Прозвучал репортаж из Ульяновска Сергея Гогина. Неожиданно для многих экспертов Министерство юстиции отменило регистрацию устава Самары, вводившего избрание главы города депутатами. Это значит, что прямые выборы мэра Самары состоятся этой осенью. Репортаж из Самары Сергея Хазова.
16 января начальник управления Министерства юстиции по Приволжскому федеральному округу Александр Федотов подписал приказ об отмене регистрации устава Самары, заменяющего всенародные выборы мэра города его избранием из числа депутатов Гордумы. Основанием для отмены регистрации стали выявленные Минюстом противоречия между уставом и федеральным законодательством, а также то, что на регистрацию он передан не мэром города, который правомочен был это сделать. Это означает, что в октябре в Самаре пройдут прямые выборы мэра. Несмотря на отмену нового устава Самары, лидер большинства в городской думе, вице-спикер Виталий Ильин, против прямых выборов мэра. Самарский губернатор Константин Титов так прокомментировал отмену Минюстом регистрации устава Самары, предполагавшего выбирать главу города из числа депутатов Думы.
Это позиция политической борьбы, позиция противостояния очень серьезных сил, сил, настроенных на дальнейшее развитие и демократизацию общества, и сил, настроенных любой ценой прийти к власти и решать задачи, которые они сегодня объявляют. Но верить этим задачам сегодня очень трудно, потому что они нам также объявляли, что все с регистрацией устава правильно, все сделано верно. В конечном итоге комиссия Минюста разобралась и оказалось, что это был полный обман общества, сделано неверно, и в соответствии с этим устав отменен. Я думаю, что неоднократное обращение Георгия Сергеевича Лиманского и общественности, они обращались к президенту Российской Федерации, я обращался к президенту, и были даны поручения Суркову, позволили нам определить эту позицию именно так, как она должна была произойти. Это во всем цивилизованном мире. Если депутаты принимают что-то для себя или для своего сообщества депутатского, то это все вступает со следующего депутатского срока. А вы будьте добры, проводите выборы и работайте так, как вам положено работать.
Поддержка, которую Константин Титов оказал Георгию Лиманскому, объяснима. Политологи отмечают нормализацию отношений самарского губернатора с мэром Самары. Нынешний политический союз мэра и губернатора, отсутствие критики друг друга, не что иное, как имитация, считает политолог Евгений Малевич.
Это два медведя. Ну, может быть, медведь и медвежонок. Причем, знавший в истории своих взаимоотношений очень разные эпохи. Поэтому в одну команду они вряд ли входят. То, что было до конца года. Георгий Сергеевич и Константин Алексеевич работали рука об руку. Существовало тесное партнерство между ними. Это действительно факт.
У простых самарцев, уставших от скандалов, связанных с борьбой за власть, имена самарских политиков вызывают раздражение. Даже случившееся в прошлом году вступление Константина Титова в партию «Единая Россия» самарцы считают очередным прыжком губернатора в кресло функционера пропрезидентской партии, говорит Юрий Дмитриев.
Титов прыгал 9 раз. Как ему не стыдно только? И какие у него убеждения, мне бы хотелось знать. А Лиманский тоже вообще-то не фонтан. У нас все избито, тротуары разбиты, и ничего не делается. Так что хорошего мало.
Возвращаясь к важным для самарского региона событиям прошлого года, нужно отметить, что 13 декабря членом Совета Федерации стал бывший министр транспорта Самарской губернии Алексей Ушамирский. Другой претендент, директор самарского ликероводочного комбината «Родник» Александр Милеев, не набрал и половины голосов. Еще 7 декабря в президиум самарского отделения «Единой России» поступило письмо из Генсовета партии с просьбой поддержать кандидатуру единоросса Алексея Ушамирского. Указание сверху было выполнено. Алексей Ушамирский так прокомментировал свое избрание.
Непредсказуемо все было. Голосование тайное. Никто не знает, кто как бы голосовал. Зачем туда пошел? Сколько раз мне этот вопрос задавали. Ну, видимо, может, уже вырос из этих штанов. Туда надо идти. Не знаю. Меня рекомендовала партия «Единая Россия».
За сутки до голосования из типографии «Самарский дом печати» был похищен тираж самарского выпуска еженедельника «Коммерсант». По словам сотрудников самарской редакции «Коммерсанта», причиной кражи стал материал выбора сенатора под ударом «Единая Россия». В публикации утверждалось, что несколько финансово-промышленных группировок Самары решили пролоббировать избрание сенатором представителя «Единой России» Алексея Ушамирского в противовес кандидатуре директора ликероводочного комбината «Родник» Александра Милеева. В материале сообщалось, что следующей целью самарских финансово-промышленных групп будет смена руководства самарской «Единой России», а затем и перенос удара на губернатора Константина Титова. Комментарий методиста Самарского общественно-политического центра Александра Лашманкина.
Ушамирский, насколько я помню, он возглавлял департамент сельского хозяйства до того, как стал министром транспорта. Так и его предшественник на этом посту был просто кем-то подло застрелен из-за угла. После чего господин Ушамирский занял его кресло. Это показательно. Это говорит об уровне нашей власти. Это говорит о том, что у нас власть бандитская. Откровенно говоря, мне страшно, что господин Ушамирский стал членом Совета Федерации.
По мнению самарских политологов, на политическую жизнь Самары в ближайшее время окажет влияние происшедшее в декабре смена менеджмента Волжского автозавода. Теперь АвтоВАЗ под контролем государственной компании «Рособоронэкспорт». Это грозит снижением налогов, которые ВАЗ выплачивает в самарский бюджет. В перспективе это может означать, что обещания губернатора повысить в новом году зарплату бюджетникам останутся простыми словами. Константин Титов сейчас активно размышляет о перспективах развития в городах и селах Самарской области молодежного единства, а также об открытии под крылом областной администрации медиахолдинга, рассказывающего с помощью теле- и радиопередач о всех достижениях губернских властей.
Из Самары сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Надо заметить, что и в Ульяновске, и в Самаре группа «СОК» еще недавно была одним из самых мощных политических игроков. Критическим стал для нее момент взятия АвтоВАЗа под контроль назначенными Кремлем новыми менеджерами из «Рособоронэкспорта». Эта история лишний раз подтверждает последние закономерности функционирования бюрократического бензинового государства. Любая амбициозная группа в России, заметно высунувшая нос даже на уровень региональной политики, будет рано или поздно обезврежена, если не самим губернским начальством, то им же в союзе с ставленниками кремлевской бюрократии. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 30 января политические новости Калининградской и Курской областей и Республики Адыгея. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».